Глобальное выживание. Главной причиной нарастания хаоса и роста числа катастроф на Земле является специально развиваемое князьями тьмы невежество и внушаемое земному человечеству отрицание существования иерархии света Солнечной системы, тонкого мира планеты и самого факта глобальных перемен. И даже когда необходимые истинные знания человек получает в свои руки, то эти знания зачастую не находят широкой аудитории. Более того, попытки публиковать серьезные исследования о реальном состоянии природы игнорируют все средства массовой информации, подконтрольные силам планетарного зла вследствие своего невежества и продажности. Вот вам аспект противостояния человека и природы. Обитатели Земли в большинстве своем не согласны с творческой мощью природы и не желают принимать помощь высших сил Солнечной системы, помощь своих старших космических братьев. Вспомним яркий пример сталинского отказа от помощи сил света в 1926 году. Жизнь народов всех времен несет свидетельство помощи свыше. Она часто скрыта от публичной известности. Высшая помощь обычно предлагается власти имущим капиталистам и рабовладельцам на поворотных пунктах жизни тех или иных стран. Принятие или отвергание высшей помощи неизбежно сопровождается соответствующим процветанием или упадком той или иной страны. Великие учителя и создатели Солнечной системы, давшие через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерихов учение «Живая этика» или «Агни-йогу», поручили им в 1926 году передать советскому правительству наряду с космическим посланием ларец со священной гималайской землей и надписью «На могилу брата нашего Махатмы Ленина». В июне 1926 года академик Николай Константинович Рерих вручил их наркому иностранных дел Чичерину. Обращение высших сил Солнечной системы к правительству большевиков осталось без ответа. Чуждые сотрудники, сатрапы князя тьмы, естественно, не могли воспринять космических идей духовного человечества Солнечной системы. Предатели идей Ленина более 70 лет держали в тайне от советского народа и от простого человечества сам факт прихода к ним Рерихов. Власть имущие сатанисты держали в тайне само послание космических учителей Солнечной системы. Здесь надо иметь в виду, что в 1926 году еще был жив владыка Земли, сатана или князь мира сего. Он формировал земные события и курировал земную пирамиду власти, созданную им в течение последних миллионов лет. Силы света нашей галактики, послав на Землю Махатму Ленина, назвали его «знак чуткости космоса». Лже-Люцифер или Сатана со своими кошерными иудами убили его. Он много не успел сделать для блага России и всего мира. Тогда, спустя 2 года после его смерти в 1924 году, были посланы в Россию 3 космических учителя, великая семья Рерихов с книгой «Община» и посланием Махатм советскому народу. Космическое послание сил света было адресовано новой стране, пытавшийся строить жизнь по законам космической общины, стране, еще не знавшей ужасов сталинской коллективизации и массовых репрессий, стране, имевшей реальную возможность избрать иной путь, нежели кровавый сталинский, на который впоследствии Россия себя обрекла. Вот полный текст этого космического послания, опубликованного лишь недавно, в конце XX века. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли врата ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 1928, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Переговоры, которые вел профессор Николай Рерих с двумя советскими наркомами иностранных дел и просвещения, а также с Надеждой Крупской, были длительными, но положительных результатов не дали. Предложение, с которым прибыл в Москву полукоммунист, полубуддист Рерих, такую характеристику дал Чичерин, было признано утопичным. Шанс благоприятного развития будущих событий в России был безвозвратно упущен. Известны свидетельства тяжелых последствий отвергания высшей помощи. Эти разрушительные последствия продолжаются и по сей день. Неприятие плана иерархии света не изменило, однако, отношение великих строителей Солнечной системы к России и к ее миссии. Просто с горечью было отмечено, что теперь России придется выполнять свою миссию в условиях обостряющейся и усложняющейся с каждым днем обстановки с большими жертвами и большим напряжением сил. Последующие события, как всем известно, подтвердили это предсказание. Кровавый сталинский режим и непротивление Сталина созданию фашизма в Европе. Допуск фашистов на территорию СССР во Второй мировой войне и послевоенная разруха, гонка вооружений и создание атомного оружия, холодная война и еще более мощная гонка вооружений, брежневский застой-запой и афганская война, перестройка предателя Горбачева и развал Советского Союза, колонизация России евроамериканскими сатанистами, дикий капитализм и звериный дележ народного хозяйства, чеченская война и американский терроризм, нищета и наркомания, алкоголизм и СПИД, рост числа болезней и падение рождаемости и так далее и тому подобное. Кстати, следует напомнить, что грузин Сталин или Иосиф Джугашвили в одном из прошлых своих воплощений был великим, кровавым католическим инквизитором по имени Торквемада. Методы злобного, изощренного папского инквизитора были им в точности использованы на посту советского вождя всех народов. Мужество, знание истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к непрестанному познанию – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму плотской самости может быть только община духа. В живой этике сказано: община – есть единственный разумный способ человеческой планетарной жизни. Недавно в российской газете «Куранты» опубликована статья, странная своей откровенностью. Иисус был коммунистом и не любил капитализм. Автора статьи в высшей степени настораживает тот факт, что весь Новый Завет Библии пропитан коммунистическим духом. Перечисляются предосудительные, с его точки зрения, положения Евангелия, священной книги церковных христиан. Имущие должны быть как неимущие, а покупающие как неприобретающие, и пользующиеся миром сим как непользующиеся им. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Искреннее возмущение вызывает у этого эгоцентриста, гребущего все только к себе, четкое указание Иисуса Христа, величайшего иерарха Солнечной системы. Не можете служить одновременно и Богу, и мамоне, то есть богатству. Автор этой сатанинской статьи восклицает: «Неужели сегодня кто-нибудь всерьез может воспринять эту прокоммунистическую евангельскую пропаганду?» И вот его вывод. В библейском христианстве слишком много коммунизма для того, чтобы оно могло быть духовной основой нашего капитализма. Точнее не скажешь. Остается лишь логически продолжить мысль. Если Христос в качестве нравственного ориентира не устраивает капиталистический мир, то значит поклонников золотого тельца устраивает его антипод, антихрист, сатана, Самаэль со своей злобной, человеконенавистнической масонно-сионистской бандой. Кстати, сионистам, то есть исполнителям тайны беззакония князя тьмы, можно назвать всякого человеконенавистника: австрийца Гитлера, грузинов Сталина и Берию, немцев Гиммлера и Геббельса, еврея-рецидивиста Френкеля, создавшего сталинский архипелаг ГУЛАГ, еврея Иакова Свердлова, отдавшего приказ убить Ленина. То есть любого палача, любого кровавого диктатора или тирана. Национальность здесь не имеет значения. Задача сионизма – это полный захват власти над человечеством и над планетой. А если нет, то полное уничтожение и планеты, и человечества согласно планам сатаны. А значит, есть все основания именовать капиталистический строй суперсатанинским, то есть антиэволюционным космическим мусором. В связи с развалом Советского Союза стало признаком хорошего тона трубить на всех перекрестках о якобы тотальном поражении Ленина и его великих космических идей о планетарном братстве народов. Такого рода категорические заявления темных выродков некомпетентны, прежде всего, потому что здесь игнорируется ими самое главное – духовная сторона дела. Это все равно, что говорить о поражении Христа и христианства, исходя из того факта, что великий многострадальный иерарх Солнечной системы и основатель космического учения 2000 лет назад был распят кровожадными отбросами человечества, а его истинные последователи постоянно подвергались преследованиям и на данный момент не обладают рычагами государственной власти. О каком поражении может идти речь, если идеи света непобедимы в принципе, пока человек остается человеком, а не кровожадным зверем? Речь может идти лишь о тактических расчетах, о смещениях временных сроков. Такого рода корректировка в жизни неизбежна. Неизбежна она и по отношению к Ленину. Но не может быть ни малейшего сомнения в абсолютной правильности стратегической линии Ленина, ибо она держит курс на утверждение принципов высочайшей духовности в общественно-социальной и повседневной жизни землян. То, что неудачники, любители кухонных и шкурно-сексуальных удовольствий снова вернулись в капиталистическое болото, не сумев построить настоящий коммунизм, это их вина. Не фашистско-сионистский, не сталинско-гулаговский, а настоящий, истинный коммунизм высокоразвитых планет Солнечной системы и нашей галактики. В свое время тайный последователь Елены Блаватской и великой семьи Рерихов, писатель-фантаст Иван Ефремов предупреждал: «Для меня большой вопрос. Либо будет всепланетарное коммунистическое общество, как на высших планетах, либо не будет никого, а будут лишь песок да пыль на мертвой планете». Особенностью нынешних режимов в СНГ является то, что у них отсутствуют позитивные идейные программы. Да и откуда им взяться? Давно прошли те времена, когда капитализм мог маскировать свою демоническую сущность церковно-религиозными или благородно-революционными лозунгами, направляя гнев простого люда то против римско-католической церкви, погрязшей в роскоши, то против монархий с демократическими лозунгами «свобода», «равенство», «братство». Нынешний дикий сатанинский капитализм ничего, кроме призывов самого примитивного толка «грабь награбленное, дави слабого», предложить людям не может. Поэтому он обречен на неминуемую гибель, на роль космического навоза. Не случайно от него отворачиваются не только его противники, но и его друзья. И не просто отворачиваются, а публично судят себя за то, что в свое время способствовали восхождению к власти отбросов и ублюдков брежневского лжекоммунизма. «А что в результате?» – с горечью восклицает известный писатель Федор Бурлацкий. «Для чего эти муки?» «Чтобы ополовинилось население великого государства, чтобы Украина конфликтовала с Россией, чтобы лилась кровь на Кавказе и в Средней Азии, чтобы кучка пошлых олигархов выставляла на показ награбленное у народов богатство. Есть от чего прийти в отчаяние. Вся жизнь наша ушла прахом псу под хвост. Весь 20 и 21 век на планете нашей идет космическая ревизия. Защитить людей от санкций высшего суда может только их внутренняя правда. Срок господства лжи на земле истекает. Вспомните, как говорил иудеям Христос, владыка Солнечной системы: «Ваш отец – отец лжи и человека-убийца». Так вот, сроки правления этого отца, сатаны или князя мира сего, бурно завершаются, уступая правде Христа, владыки Солнечной системы. Если Первая мировая война была ударом князя мира сего по планам эволюции Земли, то Вторая мировая война – это апогей небесного Армагеддона, приведший к победе сил света в тонком мире в 1936 году, имевший позже отражение на земном плане в Сталинградской битве в 1942-43 годах, закончившийся уничтожением фашистского Третьего рейха в 1945 году, а также уничтожением самого князя тьмы 17 октября 1949 года. Он был ликвидирован в полной тишине величайшим логосом Солнечной системы в тот момент, когда решил сбросить руками англо-американских сатанистов на СССР и страны социализма 300 атомных бомб по числу буржуазно-финансовых воротил комитета 300. Этим актом сатаны жизнь на земле была бы уничтожена. Князь мира сего, он же владыка земли до 1936 года, он же сатана и Иегова, лже-Люцифер, Саваоф, Зевс, Самаэль, Мартанда и так далее. Сейчас мировая черная контрреволюция в лице временного оккупационного правительства демонкратов, накачанных мировыми деньгами Сиона и под управлением американских спецслужб, пытается предложить славянам смертный исход в виде дикого капитализма. Теперь народ инстинктивно молится хотя бы за то, чтобы хоть что-нибудь вернулось из казарменного социализма времен застоя. Видя предательство верхов, народы задним числом осознают, что только коммунистический выбор даст людям социальную защищенность, создаст уверенность в завтрашнем дне. Миссия Махатмы Ленина «А большое видится только на расстоянии» состояла в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести мнимой сатанинской свободы Запада, возродившей звериный принцип «человек человеку – волк». Человека, вечного и бессмертного, князь мира сего пытался всячески привязать к физической материи этой планеты, усилить эгоизм в земном человеке и каждого сделать собственником иллюзии. Сейчас это мрачное дело продолжает недобитая черная мафия сатаны. На сегодня сатанинский англо-американский замысел уничтожения России работает на полных оборотах. Он составлен архиумными супернегодяями черной мафии комитета 300, целью которых является задушить Россию и страны СНГ медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через разложение и тление сознания. В планах черного мирового правительства Следующие способы уничтожения славян. Алкоголь, никотин, наркотики, собачий секс, заражение болезнями через импортные вакцины, через импорт западных лжелекарств и геннозараженных продуктов, через культ разврата, гомосексуализма и кровавой жестокости и тому подобное. Мировая контрреволюция, интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, пошла на Россию в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя, и все силы Старого мира брошены в бой. Немногие сейчас понимают, что на наших глазах идет построение невиданной в истории человечества сверхтоталитарной технотронной диктатуры, где законы управления кибернетическими системами переносятся на человеческое общество. Система тотального контроля выстраивается по всему миру, строится сетевое общество, в котором каждый человек становится узлом и элементом сети и должен будет жить по тем правилам, которые зададут ему хозяева системы. По мнению социального психолога и кинорежиссера Галины Царевой, тотальный контроль за земными людьми сейчас идет по всем направлениям. Внедряются системы, идентификация личности с помощью электронных карт, сканирование сетчатки глаз, отпечатки пальцев, чтение по губам, анализа походки, вживление микрочипов в тело человека. И в первую очередь это контроль за всеми действиями, перемещениями, а также доходами каждого гражданина. Сейчас любой портал социальной сети собирает о жителях информацию, а любая самообновляющаяся программа, установленная на персональном компьютере, это потенциальная брешь в системе безопасности человека, пользователя персональным компьютером. Идет тотальный сбор персональных данных на каждого человека, которыми будут распоряжаться по своему усмотрению сильные мира сего. В 2003 году в Женеве состоялась встреча на высшем уровне по вопросам глобального информационного общества, где говорилось о том, что в каждой стране мира создается электронное правительство князей тьмы, которые будут построены по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе. Электронные правительства отдельных стран должны составить единую всемирную систему с подчиненным ей электронным населением. Так называемые операторы электронного правительства будут обладать абсолютной властью над чипизованным электронным населением. И совершенно очевидно, что земной человек будет вынужден выполнять волю хозяев управляющей системы. Наличные деньги будут упразднены, поэтому те, кто не примет эту систему, станут изгоями и не смогут ни покупать, ни продавать, как об этом написано у евангелиста Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Сейчас в капиталистической России вводится универсальная электронная карта УЭК, идеальное средство для тотального контроля. Карта должна включить в себя всю информацию о российском человеке в электронном виде и выполнять функцию мультидокумента. То есть она будет заменять паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение, страховой медицинский полис, а также будет единственным платежным средством. С помощью карты, как планируют ее черные создатели, можно будет получить государственные, региональные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием информатов, то есть электронных терминальных устройств, персональных компьютеров, оснащенных считывателем, мобильных устройств и тому подобное. Универсальная электронная карта также будет приниматься в метро, автобусах и других видах транспорта. Достаточно будет поднести карту к бесконтактному считывателю, записаться к врачу, проверить начисленные налоги или штрафы и тут же оплатить их, проверить состояние пенсионного счета и даже подписать электронный документ своей специальной электронной подписью. На первый взгляд удобно. Все это преподносится как некое достижение прогресса, сокращение очередей, улучшение качества жизни. Но это только на первый взгляд. Галина Царева, социальный христианский психолог, предупреждает: на самом деле конечная цель всей этой программы – это построение невиданной до сего времени глобальной всемирной диктатуры, какой не бывало еще в жизни земного человечества, и говорить о каком-либо демократическом обществе вообще не придется. Как же будет работать система? Создатели обещают безопасность и секретность операций, а на магнитной полосе и чипе будут только имя, номера страховых свидетельств, да и то в зашифрованном виде. Все остальные данные будут храниться на защищенных спецсерверах соответствующих государственных органов. Министр связи и массовых коммуникаций открыто заявил, что электронная карта является ключом ко всем персональным характеристикам человека. И если карта вставляется в соответствующее устройство, то происходит консолидация данных о человеке из всех массивов информации, которые могут быть разбросаны по разным серверам. Фактически, это и есть единая база данных. В карту вставлен чип, то есть можно дистанционно даже из космоса несанкционированно снять данные о ее владельце. А так как и компьютеры, и программное обеспечение в СНГ иностранное, то все сведения о гражданах плавно перетекут за океан или в Брюссель, в компьютер «Зверь» комитета 300. А это уже ведет к потере суверенитета любой страны. Хозяевами баз данных о людях станут иностранные компании и банки, которые будут продавать землянам доступ к социальным услугам, здравоохранению, образованию, социальному обеспечению и другим как платную услугу, предоставляемую на условиях продавца. Получается, что частная организация получит полную информацию о гражданах России и сможет с ней делать все, что угодно. С созданием единой базы персональных данных появляются условия для несанкционированной продажи этих данных криминальным структурам, а также для электронных мошенников. В один прекрасный день человек может узнать, что он уже не собственник своей квартиры, дачи, машины, потому что кто-то влез в базу данных и изменил записи о принадлежащем ему имуществе или снял деньги с его карты, взял кредиты на его имя. Можно лишиться детей и даже собственной личности при условии блокировки карты, если вы станете неугодны сатанистам электронного правительства. Кроме того, на карте будет вся информация о состоянии вашего здоровья, истории болезней, сведения о состоянии внутренних органов, группа крови. Поэтому каждый человек может стать жертвой охотников за органами. Зная о каждом человеке буквально все, его интересы, пристрастия, круг общения, политические взгляды, можно манипулировать человеком в своих интересах. Продолжением внедрения универсальных карт станет внедрение вживляемых в человека микрочипов. Об этом уже говорят официальные документы. Так, стратегия развития электронной промышленности говорит о том, что уже в тело и мозг человека должны вживляться микро- и наноэлектронные устройства для прямой связи с глобальными управляющими сетями типа интернет. Современные буржуазные власти вкладывают огромные средства на развитие нанотехнологий. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой. Получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за повсеместного распространения. Будут производиться лекарства и вакцины с наночипами. Европейская группа Комитет 300 по этике в науке и развитию новых технологий в заключении номер 20 написала, цитата, «Современное общество встало лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток. Они должны постоянно иметь возможность время от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Имплантанты в человеческом теле могут играть главную роль в вопросах здравоохранения и могут даже вести к усилению биологических и психических возможностей. Экстраполируясь в будущее, эта логика может привести к трансформации человеческой расы». Конец цитаты. Миллиардер Комитет 300, основатель компании Sun Microsystems Билл Джойс, в 2000 году смело придал гласности пакт консенсуса, к которому пришла черная элита мира, в том, что к 2030 году через чипизацию земное человечество должно быть полностью порабощено и превращено в глобальное стадо управляемых рабов по планам уничтоженного князя мира сего или сатаны. А также должно идти массовое истребление лишнего населения Земли, где оставлена будет мировая финансово-капиталистическая элита и ее обслуга. Евросоюз выделил 2 миллиона евро на введение универсальной электронной карты в России. Цель этого проекта – демонтаж российского государства и передача полномочий власти иностранным коммерческим англоамериканским структурам. Сегодня идет речь о захвате власти на земле горсткой нелюдей с целью установления полного мирового господства с построением единого наднационального глобального сообщества олигархов. Но тактика Адверса, космических строителей Солнечной системы, поставит последнюю точку в бешеной попытке темных выродков преградить путь космической эволюции Земли и человечества. Армагеддон очистит от них Землю. Из нового великого откровения «Агни-йога» или «Живая этика» мы знаем, что наступающая светлая эпоха есть эпоха Духа, в которой золотой телец, священный кумир уходящей расы, потеряет всякое значение. В наступившей эпохе Водолея лучи высокоразвитой планеты Уран будут срывать маски с любых темных злоделателей. Все тайное станет явным для всех. Никаких сатанинских замыслов скрыть будет невозможно. Великий иерарх Солнечной системы говорит: «Испепелю золото Земли новым металлом. Щит золота непрочен». Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, получает тяжкую карму, ибо идет против воли высшей, против беспредельной космической иерархии света. Страшна карма внешних врагов и внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить ее, превратив сначала в стадо полоумных рабов в безродное быдло, развратив взрослых и детей, молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив Россию будущего. Но претерпевший до конца спасется. Многие сталкиваются сейчас с вопиющей неосведомленностью земного человечества о процессах, происходящих на самой Земле и в Солнечной системе. Фактически происходит манипулирование духовно опустившимся человечеством. Фактически происходит манипулирование духовно опустившимся человечеством с целью формирования и запуска противоприродных процессов, плачевные результаты которых нужны весьма узкой группе нелюдей. Об этом читайте протоколы сионских мудрецов, читайте речи бывшего шефа ЦРУ Алена Даллеса и черных фанатиков американского капитализма, читайте письма Махатм, учение Агни-йога, письма Елены Рерих в 9 томах, тайную доктрину и труды Блаватской, учение храма, труды Ларисы Дмитриевой, грани Агни-йоги, работы академика Дмитриева, Аблеева, Гинделиса, Акимова, Шипова, Ключникова, Червонской, Жданова, Углова, Мельникова, Якимовой, Самохиной, Владимирова и многих других ученых. Там вы найдете ответы на самые сложные проблемы нашего века. В наше время слишком часто в науке закрываются темы, которые силам планетарной тьмы нежелательны. Существуют глубоко засекреченные исследования, о которых князья тьмы не хотят оповещать народы Земли. Особенно тщательно скрываются от человечества научные работы, которые содержат в себе механизмы воздействия на психику человека, на его эмоции и позволяют манипулировать общественным сознанием. К таким ныне наглухо засекреченным темам относится так называемое психотронное оружие. Будучи едва открытым, оно тут же было объявлено несуществующим, ибо сразу обрело так называемый оборонный статус, так же, как это происходило в свое время с атомным оружием. И есть опасность, что, будучи закрытой, эта область деятельности темных сил нанесет непоправимый вред планете и человечеству. Подобное происходит сегодня с проблемой радиации, будь это связано с испытаниями ядерного оружия или хранением отработанного топлива атомных станций. А поскольку энергии тонкого мира иерархически выше, нежели физические, то делайте выводы. Любые виды психического оружия неизмеримо страшнее. Основной целью низшей природы является удержание человека в атмосфере невежества. Теснимое в организме человека высшим разумом и самосознанием, все низшее яростно сопротивляется природе высшей. Разбуженное зло тоже не хочет умирать. Тьма – это не нечто метафорическое, абстрактное. Это энергия. А каждая энергия в космосе имеет свое олицетворение. На Земле понятия «свет» и «тьма» также имеют олицетворение в образе людей, проводников определенной энергии. У сообществ таких людей, конечно же, есть свои руководители, свои иерархи. Тьма активно ищет себе опору во всех сферах человеческой жизни. Раздувая все качества низшей природы, черная иерархия зла очень быстро вырастила себе огромную армию слуг, которых насадила повсюду, и в политике, и в экономике, и в религии, и в быту. Мысль ненависти, злобное чувство, желание мести и так далее могут проявляться на Земле в совершенно диких, безумных поступках людей. Но никакая фантазия не в состоянии представить, какую поистине чудовищную форму приобретают та же мысль и то же чувство в мире тонком. И чудовищна не только форма. Надо иметь в виду, что сила зла в тонком мире увеличивается в десятки, в сотни и тысячи раз. Разумеется, в тонком мире увеличивается во столько же раз и добро, но сейчас не о нем речь. Следует отметить огромную роль продажного телевидения в создании системы психоинформационного террора. Достаточно вспомнить соучастие мирового телевидения в событиях 11 сентября 2001 года в США, когда тщательно подготовленная ЦРУ серия внутренних взрывов по всему периметру двух небоскребов мирового торгового центра в Нью-Йорке была замаскирована не менее тщательно спланированной предваряющей атакой беспилотных самолетов. Именно поэтому громадные небоскребы аккуратно рассыпались в прах, не оставив сколько-нибудь крупных обломков от мощнейших железобетонных конструкций высотных зданий. За месяц до взрыва, согласно предупреждениям из масоно-сионистских публикаций, из небоскребов было вывезено все. Там погибло 900 человек обслуживающего персонала и 600 человек пожарных и полицейских. Умышленно спровоцированная телевидением волна страха перед терроризмом прокатилась по всей планете. Олигархам тьмы обязательно нужны преступления, терроризм и войны. Неважно где – в Афганистане, в Ираке, на Балканах, в Южной Америке, в Африке и Азии, где угодно, лишь бы та или иная война. Кстати, неуловимый Бен Ладен, Аль-Каида, талибы, те или иные террористы и прочие отбросы были взращены, обучены и вооружены все теми же англо-американскими черными воротилами и их рьяными помощниками. Давно было сказано, что черная иерархия во главе с падшим лже-Люцифером, то есть сатаной, все усилия направит на разрушение планеты Земля. Тогда эти выродки тьмы смогут еще какое-то время просуществовать среди обломков планеты. В случае, если планета останется жить, то темное многомиллионное человечество, то есть дьявол, со своими черными главарями будет выброшено за пределы Земли на Сатурн. Хотя сам князь мира сего, Сатана, был уничтожен в октябре 1949 года, но его маршалы, в кавычках, и генералы, в кавычках, оставшиеся пока в живых, продолжают тайну беззакония проводить в жизнь. При этом они тщательно скрывают от масс своих темных последователей ликвидацию своего предводителя. Сегодня у большинства землян нет понимания того, что человеческая деятельность физически и психически разрушительна уже не только в планетарном масштабе, но и в масштабе всей Солнечной системы. Печально не только то, что такого рода выводы науки не имеют политэкономических практических следствий. Человеческая деятельность сейчас умышленно направлена на борьбу с эволюционным, то есть с нормальным состоянием самой Солнечной системы. Князья тьмы строго стерегут эту информацию. Человечеству организуются всевозможные препоны в получении этих знаний. А ситуация год от года не только не становится лучше, но и усугубляется, поскольку не улучшается качество общечеловеческой психической энергии. Продолжает нарастать техногенное давление землян на энергоматериальную среду планеты. Но с целью сохранения жизни на планете растет эфиронасыщение космосом жизненного пространства больной планеты. Следует обратить внимание на тот странный факт, что оплачиваемая олигархами тьмы официальная наука до настоящего времени якобы не признает психическую энергию, но зато психическое, психотронное оружие втайне от народов Земли уже разрабатывается вовсю. Такой парадокс возможен только потому, что земной человек в массе своей весьма пассивно и легкомысленно относится к состоянию своего невежества и дилетантского знания по большинству вопросов планетарного общежития. По большому счету, человечество мало интересуется тем, что находится за пределами его личного кухонно-постельно-подсобного хозяйства. В результате, без ведома землян, на их же деньги разрабатываются мощнейшие формы манипулирования сознанием этих же землян. Попытки теософов, эзотериков и прогрессивных ученых-специалистов обратить на это внимание и широко заняться проблемой психической энергии приводят лишь к издевательству и противодействию со стороны князей тьмы, приспешников сатаны. Хотя фактически все вопросы, которые приходится сегодня решать в рамках земной физики, как и в любой другой отрасли наук, вынуждены учитывать фактор психической энергии. Пример. На 11 августа 1999 года силами зла в средствах массовой информации был объявлен очередной конец света, запланированный силами тьмы 400 лет назад и описанный Нострадамусом. В этот день в Солнечной системе действительно наблюдалась редкая конфигурация планет. Таких конфигураций было уже несколько тысяч за время жизни Земли. Но никакого конца света не произошло. Однако такого организованного взаимовлияния массового человеческого сознания и энергетики планеты в прошлом не было. Здесь очередная попытка рассогласовать, хаотизировать массовое человеческое сознание – это своего рода транслятор страха, не только наземный, но и орбитальный. Поэтому хорошо подготовленная массовая истерия среди землян способна сегодня резко изменить реальность и действительно привести к серьезным нарушениям естественного природного энергоравновесия на Земле. Катастрофа способна как бы воссоздаться на совершенно пустом месте – благодаря возникшему в ближнем космосе уникальному сочетанию, которое способствует реализации психической энергии порочного человечества. Планета и человечество, населяющее ее, одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере – зависит от психо-духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого неуравновесия, то есть нарушения равновесия, что она окончит свое существование взрывом. Последнее касается только Земли, где темные силы задерживают ее эволюцию и нарушают космическое равновесие ее энергий. Планета – это космический дом человечества. Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, человечество оказалось бы в космосе без пристанища. И сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли пройти снова этот длительный процесс адаптации? Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело яро действует мысль, вызывая заболевания или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно, необычайно. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия есть результат воздействия мыслей, соответствующих этим неуравновесиям, ударом стихий. Великие строители Солнечной системы в живой этике говорят землянам: «Люди, не устраивайте землетрясений». Но земляне их бессознательно устраивают. Но и есть те, кто сегодня этим умело пользуется даже в планетарном масштабе. Человеческая деятельность сейчас умышленно направлена на борьбу с эволюционным, то есть с нормальным состоянием самой Солнечной системы. Создается впечатление, что земных людей попросту, как говорят, подставили. Сознательно готовят массовые жертвоприношения надвигающемуся космическому огню. Силы тьмы засоряют и снижают мыслительный процесс, засоряют сферу чувств. Нагнетается атмосфера страха, насилия, секса, распущенности, низких чувств, пошлости. Пропагандируется извращенный стиль жизни. И всему этому сатанинскому мусору в душах предстоит мучительно выгорать в огне новых земных перемен. Вспомните апостола Павла. Спасутся, но как бы из огня. Земля, как живой организм, уже переходит в свой очередной возрастной период с присущими этому периоду явлениями, процессами и законами. Так что термин «пересоздание Земли» не является избыточным и надуманным. Поэтому на вопрос, ждет ли Землю глобальная катастрофа, то есть пересоздающая система процессов, есть твердый ответ. Да, она уже началась. К сожалению, правящие, политические, экономические, религиозные, культурные, в кавычках, структуры планеты Земля оказались в стане тайных или явных темных отрицателей огненного учения «Живая этика». Повторилась социальная печальная судьба Бхагавад-гиты, Библии и великих писем Махатм. Базар и ложь одержали грандиозную трагическую победу. Охранные возможности огненного учения многими двуногими утеряны по их собственной воле. Но у природы тоже есть свои эволюционные планы и свои закономерные процессы, которые самонадеянному человечеству придется неизбежно учитывать, вживаться в них и пытаться дружить с ними. Планы космической иерархии света по преобразованию мира на новом витке событий в пространстве и времени уже осуществляются в масштабе всей Солнечной системы. На Солнце и на всех, кроме Сатурна, планетах отмечается ускоренное нарастание энергоемких процессов. Сатурн будет удален из Солнечной системы. Процессы нового поколения идут со все большей затратой энергии и все более разнообразно. В цепь этих солнечно-системных преобразований включена и Земля. Земной мир вступил в полосу глобальных космофизических перемен, которые полностью проревизуют и весь человеческий состав, и все виды его деятельности – экономическую, культурную, ментальную, конфессиональную, политическую и так далее. Следствие ведет космос. Владыка Шамбалы когда-то сказал, что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Итак, если считать, что смысл всех трудов человека, которыми он трудится под солнцем, заключается в этих трудах, то все они, труды, лишаются смысла, так как все на Земле обречено на уничтожение во времени, и становится тогда жизнь человека бессмысленной. Если же знать, что дух человека бессмертен, и что труд обостряет, утончает и накапливает способности и таланты человека, и отлагая нетленные, неуничтожаемые временем накопления в чаше, он кристаллизует в ней сокровища его перевоплощающейся индивидуальности, и что смертная личность его – только временный слуга его неумирающей триады, то все, творимое человеком, приобретает глубочайший смысл и значение. Таким образом, смысл или бессмыслица жизни зависят от знания человеком основ космической жизни. Умалишенно люди снуют по планете, ибо отброшены основы истинного знания. Ныне добавлю, польза трудов велика, если знать, что они накапливают опыт, столь нужный уже не для земного, но для космического творчества. В пространстве дух может мыслью творить. Основа творчества – Знание. Знание приобретается опытом долгого ряда земных воплощений. В этом смысл существования человечества на Земле. Но Земля – только этап или ступень на беспредельном пути человека со звезды на звезду. На дальних мирах, на высших планетах творчество инопланетного человека много выше и утонченней. Чтобы участвовать в космическом творчестве в широком размахе, одной Земли недостаточно. Ступени космического творчества уходят в беспредельность. Велико назначение человеческого духа, и великий смысл труда заключается в том, что приводит человека к бесконечным возможностям космического творчества. Матерь мира обращается к землянам. Следует понимать, что условия жизни в мирах высших иные, чем на Земле, но жизнь везде. И люди, обитающие на них, все обладают сознанием и чувствами, питающими его. Принципы или проводники те же, что и на Земле. На очень высоких планетах астрал отсутствует. Проводники служат так же, как и у вас, инструментом соприкосновения с различными планами бытия. Мир незримый, открыт и доступен. Бессмертие духа столь же несомненно, как и периодическая смена оболочек. Умершие и живые на высших планетах находятся в общении. Но такая непрерываемость сознание доступно только адептам на вашей планете. У нас непрерываемость сознания – достояние всех. И воля свободно творит из материи всех видов желаемые и нужные формы. У нас нет фабрик, машин и заводов. Аппарат духа заменил их. Имеем все, в чем нуждаются люди высших миров. Наша планета изобильно рождает и дает все нужное на потребу тела. Трудиться приходится много и напряженно. Но физический труд лишь постольку, поскольку это нужно для поддержания физического здоровья. Главное поле труда – область мысли и применение тонких энергий. Силы природы и силы стихий обузданы у нас человеком и находятся в его полном подчинении и под его контролем. Эти силы могучи и неисчерпаемы. Пространство дает все, в чем нуждается наше человечество в смысле энергетики. Столько трудов затрачиваете вы, земляне, чтобы получить тот или иной вид рабочей энергии. Огненные энергии служат у нас человеку и применяются и используются на высших планетах при помощи аппарата микрокосма человеческого. Мы близки к осуществлению великой задачи вооружить человека без единого аппарата. Огненное учение жизни – едино для всех населенных миров, и плоды знания высшего широко использую, применяется здесь, то есть в мирах высших. Вам сообщаю об этом, вам, землянам, дабы знали главное направление эволюции вашего человечества и формы жизни, осуществленные у нас, вы могли бы сделать желанными и достижимыми и на вашей земле. Нам не надо газет и им подобных изданий. Их заменяет мысль. Мыслями сообщаются, мысли читают, мыслью оповещают всех о явлениях нужных. Почты тоже не надо. Письма посылаются тоже мысленные. Вещи же имеются в количестве, нужном для всех. Мы украшаем планету свою. Красота беспредельна в направлении утончения своих форм. Красоте служим, и ею украшена жизнь. То, о чем говорится в ваших земных сокровенных учениях всех веков и народов, у нас осуществлено в степени очень высокой. Жизнь, наполненная красотой, звучит радостью. Устремляясь к планете моей, в сознании своем тщитесь держать этот уровень жизни высокий, дабы установить должную степень созвучия с условиями жизни у нас. Это понимание устранит из сознания несозвучные ей, планете моей, элементы и позволит глубже и шире понять сущность жизни на звездах далеких. Наши науки резко отличаются от ваших земных, ибо в основании их лежит сокровенное знание космических законов, общее для всех миров. Сокровенное знание, имеющееся и на вашей земле, отличается от вашей официальной науки тем, что последняя, будучи еще очень молодой, только вслепую подходит к познанию скрытых сил природы и тайн сущности человеческого микрокосма. Многое ею, земной наукой, в невежестве самомнения отрицается. Потому однобока она. У нас же реальное практическое знание и сокровенное учение жизни слиты воедино, и тайны космоса и тонких энергий в значительной степени служат нам в жизни текущей. Величайшая индивидуальность, ведущая планету и ведомые ею, одно единое целое, едино стадо и един пастырь. И мы землю вашу мыслью своею стремимся поднять. И нашу планету ввысь поднимают планеты, что выше ее. Мы и наше человечество, составная неотрывная часть человечества нашей Солнечной системы, нашей галактики и всей космической семьи звездного человечества. Мы только частица великого целого. И долог наш путь к конечному совершенству, за которым последует еще более высокое. Мыслью ко мне устремляйтесь, ибо плодоносно ее оплодотворю новым, высшим пониманием жизни. К дальним мирам устремляйтесь, ибо они суждены вам. Творчество человека на высших планетах много совершеннее, чем на Земле. Нет той инертности, сопротивляемости и противодействия материи, которая в сущности своей гораздо более утончена, чем на Земле. Чем выше планета, тем пластичнее и подвижнее материя, тем легче подчиняется духу. Хаотическое состояние мышления человеческого на вашей Земле вызывает катастрофы, бури и разные неуравновесия. Гармоническое состояние сознания людей, населяющих высшие миры, создает и окружение, соответствующее намного быстрее и легче, чем на Земле. На высших планетах люди очень красивы, но достаточно нарушить законы гармонии, как физическое тело тотчас же реагирует и отражает в материи язвы духа. Потому ничему низко несовершенному нет там места. Многие ужасы у вас на земле прикрывает тело земное, но там это просто невозможно. Нечестивец уничтожает себя сам именно благодаря пластичности материи и легкой реакции ее на воздействие воли. Злой воле нет места на высших мирах. Она обречена на быстрое самоуничтожение. Потому творчество людей там направлено к красоте, гармонии и свету. Как люди у вас заботятся об одежде, пище и заработке, так же и там заботу насущную являют служить красоте и красотою творить. Красотою наполнена жизнь, и искусство – достояние всех и форма выражения жизни. Планета Высшая украшена сознательным трудом и усилиями населяющего ее человечества и превращена в прекрасный цветущий сад. Нет неуравновесий климатических, геологических и магнитных. Заградительная сеть планетной ауры прочна необычайно и крепко охраняет от пространственных опасностей и неожиданностей. Магнетизм Солнца в колебаниях своих уравновешивается этой защитной сетью. Подземный огонь регулируется психической энергией человечества, которая может управлять, ибо она объединена гармонично, индивидуальность, ведущая планету. Согласованность между человечеством и иерархией света полная. Управление иерархично. Все творится в созвучии с волей космической. Труд поставлен как основание жизни. Труд радостный, труд творческий, труд беспредельный. Овладение некоторыми видами космических энергий избавляет от тяжелого физического труда и дает в руки людей неисчерпаемые возможности совершенствования. Огненно и напряженно борьба за овладение новыми ступенями знания и новыми, неподчиненными еще космическими энергиями. Творит дух, и сложность, и громоздкость машин земных заменяет аппарат человеческий, в лаборатории своей создающий нужные для творчества элементы и приводящий в движение огненные энергии микрокосма. К примеру, можно сказать, что ночью люди аурой своей освещают свое окружение. Кроме того, им служит конденсированный пространственный свет, для чего не нужно ни электростанций, ни сложного оборудования. Просто волею на особых проводниках из пространства коагулируется шар света. Светят светильники духа, как в ваших храмах лампады. Опыт к тому имеете на земле, когда в древних святилищах верховным иерофантом с неба вызывался пространственный огонь, зажигавший светильники храма. По сравнению с вашей землей, жизнь там кажется раем, осуществленным в плотных формах. Но этот рай, если сопоставить его с планетой еще более высокой, покажется тусклым и серым, ибо чем выше звезда, тем совершеннее формы жизни, осуществляемые на ней. Пределов беспредельности нет. Многое из того, что необходимо и неизбежно у вас на Земле, там совершенно не нужно. Не нужны банки, деньги, отчетности, расписки, письма, почта в вашем понимании. Не нужны замки, затворы, сейфы, запоры, оружие. Не нужны писанные законы, адвокаты, судьи. Каждый сам себе судья. И малейшее отклонение от законов нравственности тотчас же накладывает нестираемую печать на лик человека и обрекает его на пребывание в семье самообреченных, пока не выздоровеет дух. Не нужны ни кино, ни театры. В любом месте на лоне природы люди могут насладиться творчеством духа великих писателей, видя глазами воочию в формах астральных его книгу, запечатленную в свитках Акаши. Не надо ни бумаги, ни других материалов. Многие приборы и аппараты имеют полуфизический, полупсихический характер, имея тенденцию все более и более утрачивать свою материальную плотную часть. Искусственно создаются органические генераторы энергии наподобие живых организмов, могущих производить требуемый вид работы. Но лучшим генератором все же является аппарат духа и тела человека. Много, с вашей точки зрения, чудесного имеется там, но ставшего столь же обычным, как ваше кино или телевидение. Там письма пишутся мысленно и отправляются волей через пространство. Аура планеты не запятнана и не загрязнена преступлениями, жестокостями и пороками. Дышится легко и свободно. Нет горя, нет болезней, нет бедности, нет нужды, нет старости в вашем понимании, нет грубости, невежества, насилия, нет злобы, обмана, зависти. Несовершенство есть, но своего порядка, не похожие на грубые, болезненные наросты духа, столь часто встречающиеся на земле. Вот почему детям земли дается устремление к дальним мирам. Надо землю поднять над землею, и миры дальние будут этим рычагом духа, которого не мог найти Архимед.